Четвертое состояние сознания. 27 февраля 1991 года. На прошлой неделе кто-то сказал: «Роберт, в воскресенье ваше выступление было прекрасным. Наверное, это привлечет миллионы людей». Этот человек ошибся в обоих случаях. В первую очередь, я не делаю выступлений. Вы должны прийти к такому моменту, когда вы станете слушать речи. Тогда вы начнете продвигаться в духовной практике. Пока вы хотите слушать выступления, вам еще остается долгий путь до того, как вы пробудитесь. Самое главное совершится не через беседу. Этот щелчок происходит внутри вас, когда вы находитесь в правильном состоянии сознания. Сатсанг для того, чтобы привести вас в это правильное состояние сознания, в котором вы находитесь без слов, просто пребывая, когда все происходит само по себе. Но если вы приходите послушать выступление, это становится интеллектуальным, концептуальным, идеями, словами, и порождает путаницу. Итак, какое отношение должно быть у вас? Даже когда вы слушаете меня, вы не должны верить в то, что я говорю. Вы должны раскрыть свое сердце и позволить своей настоящей природе проявить себя. Она проявится, если вы позволите ей это сделать. Что касается толп народу, я не заинтересован в том, чтобы было много людей. Я не амбициозный человек. У меня нет целей, я ни к чему не стремлюсь. Я делаю то, для чего сюда пришел. Я не планировал это. Я не говорил, что хочу быть учителем, например, таким, как учителем позитивного мышления, или философом, или проповедником. Я ничто из этого. Я ничто. Возможно, вы можете сказать, что я ваше зеркало. То, что вы видите во мне, это то, что вы есть. По мере того, как вы будете медитировать на себя, то начнете видеть меня как себя, поскольку правда в том, что есть только одно истинное «я», и вы есть то. Ничего не ожидайте, и у вас будет все. Будьте спонтанны. Занимайтесь только настоящим. Забудьте о прошлом и не беспокойтесь о будущем. Будьте тем, что вы есть, абсолютной реальностью. Что такое абсолютная реальность? На самом деле, это четвертое состояние сознания. Есть состояние сна, сновидения и бодрствования. Для нас это ограничение. Но есть и четвертое состояние, которое называется многими именами. Абсолютная реальность, чистое осознавание, нирвана, пустота. Большинство людей в своей жизни никогда не попадали в это состояние, поскольку никто им не рассказывал об этом. Их удовлетворяют сновидения, сон и бодрствование. Это как детский сад. Есть люди, которые боятся входить в другое состояние, потому что считают, что им нужно от чего-то отказаться. Они чувствуют, что нечто потеряют, если переживут другое состояние сознания. На самом деле вы ничего не теряете. Четвертое состояние – это просто расширенное осознавание. Представьте, что вы смотрите через замочную скважину, и все, что вы можете видеть через нее, это как кто-то кого-то убивает. Вы видите через замочную скважину, как мужчина убивает женщину, и все ваши концепции вращаются вокруг этого. Вот так мы видим мир, через замочную скважину. мы видим часть картины. Скажем, вы открываете дверь, вместо того, чтобы смотреть сквозь замочную скважину. Если вы посмотрите налево, возможно, увидите, что в предыдущей жизни эта женщина убила этого мужчину. Теперь в этой жизни наоборот. Мужчина убивает женщину. И тогда бы вы поняли, что происходит. Тогда бы вы пошли дальше. Вы бы посмотрели направо и увидели, что они оба снова вместе, смеются, наслаждаются хорошими временами, и вы бы осознали, что никто никого не убивает. Все это игра. Вы бы увидели целостную картину. Но пока вы смотрите только сквозь замочную скважину, то будете иметь ограниченный взгляд на вещи и будете осуждать. Поэтому говорится «не суди», поскольку нам доступна только ограниченная картина. Все, что вы видите в своей жизни, вы видите через замочную скважину. Когда вы пробуждаетесь, дверь открывается, и все. Тогда вы понимаете, почему все происходит, откуда оно появляется. По этой причине мудрецы остаются такими спокойными. Они никогда ни на что не реагируют. Не потому, что им все равно. Они видят целостную картину. Для них дверь открылась. Они видят, что человек, который выигрывает в лотерею и приобретает 50 миллионов долларов, заработал это где-то как-то. Такого понятия, как удача, не существует. Нет такого понятия, как случайность. Мудрецы, когда пробуждаются, видят общую картину и смеются над всей игрой, поскольку никто ничего не проиграл и никто ничего не выиграл. Это как кино. У него есть начало, середина и конец. Когда кино заканчивается, появляется экран. Экран — это реальность. Кино — это просто изображение на экране, создающее впечатление. Все впечатления имеют начало, середину и конец. Большинство людей проходят через свою жизнь как впечатление. Они реагируют на все, что слышат, видят, все, чего касаются, все, что пробуют. Они всегда злятся, всегда выходят из себя, потому что не получают то, что хотят. Это и есть взгляд через замочную скважину. Когда вы начинаете обращаться вовнутрь, то на какое-то время забываете о мире и задаете себе вопрос: откуда появился мир? Откуда появляется этот мир? Вы начинаете исследовать внутри себя. Откуда появляется мой мир? Как он возник? По мере того, как вы спрашиваете себя, почему я был рожден, кто я, почему я проживаю этот опыт, кто проживает этот опыт, вы все меньше реагируете на обстоятельства, и быстрее наступает ваше пробуждение. Итак, пробуждение – это не что-то, что вы должны искать. Пробуждение – это не что-то такое, что кто-то может вам дать. Пробуждение – это ваша истинная природа. Это ваше настоящее «я». Вы уже пробуждены. Но вы верите, что вы спите. Вы верите, что вы человек, что вы деятель. Вы верите, что все ваши переживания реальны. Затем, если вы идете немного дальше, то думаете, что все эти переживания кармические. А я говорю вам, что кармы нет и переживаний нет. Вы сияете и светите именно такие, какие вы есть. Но если вы хотите играть в кармическую игру, то пожалуйста. Это игра. Откуда она появилась? Вы создали ее из вашего ума. Есть такие люди, которые ведут курсы по карме, реинкарнации. Они считают, что все это так. Естественно, вы создаете свою собственную судьбу. И шутка в том, что вы продолжаете снова и снова возвращаться обратно, переживая разные опыты, пока не проходит столетия или миллиарды лет, и вы не устаете играть в эту игру. Вы говорите: «Подожди-ка минутку, кажется, я хожу по кругу. Это когда-нибудь закончится?» Тогда, наконец-то, вы задаете вопрос: «Для кого существует эта игра? Кто верит, что он человек? Кто верит в свои переживания? Кто тот, кто, как кажется, страдает? Кто тот, кто, как кажется, счастлив?» Помните, что человеческое счастье и человеческое страдание – это две стороны одной монеты. Разницы нет. Вы устаете от всего этого. Вы задаете себе вопрос: для кого есть карма? Для кого есть этот мир? Для кого есть эта игра? Кто должен проживать все это? Но вместо того, чтобы это сделать, большинство людей ходят к психиатрам, психологам, проповедникам, священникам и так далее. Они никогда не получают правильный ответ, потому что эти вышеупомянутые люди рассказывают вам, как справиться с последствиями. Вы приходите к доктору и говорите: «У меня болит рука», когда я ее держу вот так. Доктор советует: «Не держите ее так». Вот и все, что мы должны делать. Мы ищем ответ во внешних средствах, но вы никогда не получаете ответа на ваши вопросы или что-либо от мира, потому что мир постоянно меняется. В одно время ответ может быть такой, а в другое время иной, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от времени. Например, 50 лет назад, если вы простудились и шли к доктору, у вас брали кровь. Вам дали бы разные антибиотики и все то, что было в ходу в те дни. Сегодня, если у вас простуда, доктора делают что-то другое. Все меняется, в том числе и люди, которые собираются делать то, что сейчас модно. Но настоящий ответ находится внутри вас. Решение находится внутри вас. Но вы идете за ним по неверному пути, когда ищете, как решить проблему с помощью другой проблемы, которая является ваш ум. Вы не можете использовать свой ум, чтобы разрешить проблему, потому что ваш ум является причиной всех проблем. С этого нужно начинать. Вы не можете спрашивать решение у кого-то другого, потому что эти люди используют свой ум, чтобы дать вам то решение, которое они считают правильным. Конечно же, ответ в том, чтобы узнать себя. Когда вы фокусируете свое внимание на «я» с заглавной буквы, проблема решается автоматически. Как вам сфокусировать свое внимание на истинном «я»? Задавая вопрос: «Что я» или «Кто я»? Просто спрашивайте: «Кто я», когда в вашей жизни происходит что-то, что вы хотите изменить. Не пытайтесь изменить что-то, что вас беспокоит. Даже если вы так и сделаете, то оно возникнет где-нибудь еще. Отправляйтесь прямо к источнику. Что является источником моей депрессии? Я. Я в депрессии. Кто это я, который в депрессии? Откуда оно появилось? Никогда не давайте ответ. Вам просто нужно быть слушателем, когда вы задаете этот вопрос. Приходит ответ: депрессия приходит ко мне. Я ее чувствую. Депрессия есть у меня. Тогда вы должны осознать, что это за я, у которого есть депрессия. Потому что вы только что сказали: есть у меня. Значит, проблема есть у «я», а не у вас. Это у вашего личного «я» всегда есть проблемы. Это не имеет к вам совершенно никакого отношения. Просто понимание этого пробуждает вас. Маленькое «я» — это не истинное «я». Личное «я» — это эго. Когда вы говорите: «Я не чувствую себя хорошо», «Я не чувствую себя счастливым», «Я беспокоен» или «Мне хорошо, я чувствую себя замечательно», вы имеете в виду свое личное «я». Ваше личное «я» — это часть мира двойственности. Вы говорите: «Утро мне хорошо». Но как только натыкаетесь на что-то, что вам не нравится, то жалуетесь: «Мне плохо». Вам нужно признаться: «Это не имеет никакого отношения ко мне. Плохо мне, хорошо мне». Это не языковая ошибка. Это просто показывает, как вы разговариваете с собой. «Я отдельно от вас. Вы не имеете никакого отношения к «я». Если вы просто сможете это увидеть, это решит ваши проблемы. Если вы это попробуете, то увидите, что я прав. Когда вы в депрессии, когда вам не по себе, когда вы чувствуете, что что-то не так, когда вы злитесь, задайте себе вопрос: кто это чувствует? Я. И затем осознайте: я не имею никакого отношения к моему маленькому «я». Ваше совершенство сияет всегда. Вы есть чистое сознание. Вы не личное «я». Позвольте иметь все проблемы личному «я». Это не имеет к вам никакого отношения. Наблюдайте, станьте свидетелем того факта, что проблема есть у личного «я», а не у вас. Вот и все, что вы должны сделать. Просто смотрите на него и благоразумно наблюдайте, откуда появляется проблема. Затем вы спрашиваете: если проблема есть у личного «я», а не у меня, откуда появилось личное «я», чтобы заставить меня чувствовать, что у меня есть проблема? И это загадка. Не старайтесь быть умными и отвечать на этот вопрос, потому что отвечает ваше эго. Спросите себя, откуда появляется личное «я». Или можете просто говорить: кто я? Или что я? Никогда не отвечайте. Однако вы заметите, что когда вы попадаете в это состояние, начинает происходить нечто интересное. Вы заметите, что начинаете чувствовать себя лучше и лучше. Вы даже начнете смеяться над собой. Почему? Потому что вы двигаетесь к источнику личного «я». А источник личного «я» – это абсолютная реальность, сознание. Это оптическая иллюзия, что, конечно же, означает, что ваше личное «я» не существует и никогда не существовало. У вас нет личного «я». И если это так, значит, у вас нет никаких проблем, которые приходят вместе с ним. Это означает, что вы не феномен тела-ум, вы не деятель, вы не страдающий, вы не личность, которой себя считаете. Все это привязывается к личному «я». И если оно уходит, все уходит вместе с ним, и вы становитесь абсолютно свободными. Затем вы начинаете ощущать всеприсутствие, поскольку ваше настоящее «я» не личное. Ваше настоящее «я» – это истинное «я», включающее Вселенную. Ваше настоящее «я» – это все. Все есть истинное «я». Вы осознаете, что ваше тело как бы воображается истинным «я». У него самого по себе нет силы. Оно даже не существует. Существует истинное «я». Сознание существует как сознание, а не как тело. Откуда появляется ваше тело? Если тело не существует, почему я его вижу? Задайте себе вопрос: кто его видит? И мы опять возвращаемся к личному «я». Ответ: я его вижу, кто я, снова возвращает вас к личному «я». Что вы видите? Если уходит личное «я», нет ни тела, ни ума, есть только сознание. Но пока вы считаете, что есть тело, есть и личное «я». Поэтому вы не можете говорить: «я есть сознание, которое возникает как тело». Это неправильно. Сознание не возникает как какое-то тело. Ему это не нужно. Сознание всегда самосодержащее, чистое осознавание. Это нечто, что мы не можем даже обсудить, поскольку нет таких слов, чтобы описать его. Это нечто, что вы должны обнаружить для себя. Но я могу сказать наверняка, что это не имеет никакого отношения к вашему телу. Это не имеет никакого отношения к вашим опытам. Это не имеет отношения к вашей карме. Это не имеет отношения к вашему Богу. Это не имеет отношения ко Вселенной. Это не имеет отношения к самой реализации или освобождению. Это просто есть. И это за пределами нашего ограниченного мышления. Нет слов, чтобы описать безграничное. Если вы положите конец всем вашим концепциям «тело, ума и я», то все остальное придет само собой. Ваша работа в том, чтобы избавиться от концепции «я». Ваша работа в том, чтобы избавиться от идеи, что вы тело, что вы ум, что вы деятель. Всегда помните о том, что то, что кажется телом, будет делать то, что должно делать само по себе. Но это не имеет к вам никакого отношения. Если вы сможете видеть так всего один день, то будете удивлены тем, что произойдет. Проведите завтра такой эксперимент. Когда вы проснетесь, откройте глаза и встанете с кровати, не обращайте внимания на себя, как на тело. Другими словами, просто станьте внимательны, как учат в буддизме. Наблюдайте, как вы встаете. Наблюдайте, как вы идете в ванную комнату. Наблюдайте, как вы чистите зубы. Ваше тело будет делать все без вашей помощи. Проблема начинается только тогда, когда вы отождествляетесь со своим телом. Но если вы не будете отождествляться с ним, то будете счастливы, поскольку счастье – это ваша истинная природа. Вы будете очень-очень счастливы без причины. Вы просто будете счастливы. Счастливы по-настоящему. Не потому, что что-то получилось так, как вам нравится. Вы не будете ходить и все время смеяться или впадать в истерику. Вы просто будете испытывать присущую вам радость. Однако ваше тело будет заниматься своими делами. Это как пример, который я приводил про электрический вентилятор. Вы выключаете его из розетки, а лопасти еще вращаются. Когда вы практикуете этот эксперимент и не обращаете внимания на свое тело, то выключаете его из розетки и наблюдаете, как тело занимается своими делами. Тело будет заниматься своими делами столько, сколько нужно, пока не выйдет предназначенное ему время, и оно умрет, вы от него избавитесь. Или же лопасти могут остановиться до того, как уйдет тело, и вы окажетесь полностью поглощенным истинным «я». Тогда все будет совершенно по-другому. Это уже сложно объяснить, потому что вы больше не тело. Но для других людей оно есть, они его видят. Оно кажется реальным. Но вы знаете без тени сомнения, что никого нет дома. Нет ума и нет деятеля. Люди говорят: «Но я вижу, что ты делаешь. Я вижу, что ты думаешь, я вижу твое тело». Но вы приводите им этот пример электрического вентилятора. Вы выключаете его из розетки, а лопасти все еще вращаются. Так же и ваше тело все еще функционирует. С вами произошло то, что вы вошли в четвертое состояние сознания, за пределами бодрствования, сна и сновидений. Вы расширили свое осознавание. К чему я веду? Вам не стоит бояться, что вы что-то потеряете, если войдете в четвертое состояние сознания. Некоторые люди говорят, что у них есть семья, и они могут подумать: «Я потеряю интерес к своей семье, я потеряю интерес к своей работе, детям, я потеряю интерес». И это так не работает. Ваше тело будет таким же, как и раньше, что касается его видимости. Вы будете выполнять работу лучше, чем когда-либо в жизни. Вы будете более любящими, вы будете добрее, у вас будет огромное сострадание, если говорить о вашем теле. Но вы будете осознавать: «Я есть истинное Я, «Я есть истинное Я». То же самое «Я есть то Я есть». Вам это будет очень ясно, и ваша жизнь будет простой. Вы не будете видеть недостатков. Вы не будете реагировать. Вы просто будете собой, и вы будете счастливее, чем когда-либо в жизни. Но снова вам не нужно от чего-то отказываться. Вам не нужно что-то терять. Некоторые люди думают, что появляется отвращение к миру, что становишься отшельником. Это неправда. Разве вы не видите, чтобы иметь отвращение к миру, должен остаться кто-то, у кого есть отвращение? Если никого нет дома, у вас не может быть отвращения ни к чему. Если к вам кто-то приходит и говорит: «Я просветленный, и я ненавижу мир, я больше не имею ничего общего с людьми, теперь я буду жить один», улыбнитесь ему, осознайте, что у него дела еще хуже, чем были раньше, потому что осталось личное «я». Вам рассказывает: «Я должен быть один, я должен уйти от мира, я должен пойти и жить на вершине горы». Самореализованное существо может находиться где угодно. Ему не важно, где оно живет. Они могут быть счастливы на рынке точно так же, как живя в ашраме. Нет никакой разницы. Для них дом везде, где они находятся, и они всегда преисполнены радости. Они могут быть в Ираке под бомбардировкой. Для них это не будет иметь значения. Если их бомбят, значит, их бомбят. Если нет, то нет. Нет предпочтений. Все хорошо, и все разворачивается так, как должно. И так возникает вопрос: зачем мне проходить через все эти проблемы с тем, чтобы стать самореализованным? Этот вопрос на самом деле от неведения. Помните, что ваша настоящая природа – это свет, сознание, сат-чит-ананда. Вы не пытаетесь стать самореализованными. Вам нужно избавиться от мусора, который говорит вам, что вы этим не являетесь. Кто-то сказал, или вы прочитали в книге, или же из-за прошлой садханы, которую вы практиковали, что быть освобожденным означает конец сна майи. Вы определили, что такое майя, вы осознаете, что все это иллюзия, и вам нужно положить этому конец. Вы ставите практику на первое место в своей жизни. Вы являетесь тем, что находится в вашей жизни на первом месте. Подумайте о том, что является для вас важным. Это и есть ваша жизнь, которую вы выбрали. Но если вы хотите стать освобожденными и пробудиться к истинному «я», тогда вам нужно отвергать все, что имеет отношение к личному «я» ментально. И это начинается в вашем уме. Не пытайтесь что-то менять физически. Помните, что если вы пытаетесь что-то изменить физически, вам придется испытать последствия. Все начинается и заканчивается в вашем уме. Вы начинаете с того, что интересуетесь или ищете, куда уходит «я» каждый вечер, когда вы засыпаете. Куда уходит «я» и откуда оно возникает. Как только вы просыпаетесь, в этом мгновении «я» нет. По мере того, как вы просыпаетесь, все ваши проблемы, трудности, все ваши мирские вещи набрасываются на вас. «Я проснулась». «Я чувствую это, я чувствую то, я чувствую все». А где было «я» до этого? Куда оно уходило до того, как я проснулся? И то же самое, когда вы засыпаете. Как вы знаете до того, как засыпаете, куда «я» уходит от вас? Куда оно ушло? Вы очень глубоко спите без «я». Когда вы размышляете об этом, когда вы созерцаете «я», это и есть чистая медитация. Это высшая медитация – отслеживать «я» до его источника. Кому нужны эти мирские вещи? Кто чувствует себя обиженным, когда они уходят? Кто чувствует себя счастливым, когда у него есть эти вещи? Посмотрите на свои привязанности. Осознайте то, кем вы являетесь на самом деле. Смотрите, что беспокоит вас больше всего, что вас раздражает, что вас злит, что вас расстраивает. Наблюдайте за собой. И все время осознавайте. Я буду повторять это снова и снова, рассказывать вам об этом постоянно. Всегда осознавайте, что то, что происходит с «я», это не происходит с вами. Вы не «я». Вы есть сознание. Вы есть Сат-Чит-Ананда. Вы есть абсолютная реальность, чистое осознавание. Это ваша настоящая природа, то, кто вы есть. Вы не «я». Путь, как найти вашу настоящую природу, в том, чтобы отслеживать «я» до его источника. Обнаружить источник, откуда возникает «я». Обнаружить источник, где «я» угасает. Когда вы это практикуете, то занимаетесь чистой медитацией. И вы станете свободными. Какие-нибудь вопросы?
Роберт, у меня есть вопрос. Исследование «кто я» и утверждение «я есть», что из них более мощное или быстрое? Или они одинаковы?
Это зависит от зрелости человека. У всех по-разному. Используйте «я есть».
С моей точки зрения, говорить мантру в уме – это лучше, чем вслух. Это также относится к «я есть»?
Говорить ментально лучше, чем что?
Лучше ментально, чем вслух.
Разницы нет. Когда вы занимаетесь такой практикой, то можете повторять это в течение дня, когда вы среди людей или еще что-нибудь. Когда вы говорите это вслух, то лучше делать это наедине.
Еще один вопрос. Я думаю, это важно. Является ли песнопение более благоприятным, чем слушание музыки? Например, ом или любая музыка такого рода?
Снова это зависит от человека. Песнопение – это очень-очень хорошо. Цель песнопений – заставить ваш ум быть однонаправленным. Вы можете осознать, что вы в тишине, что вы в покое, безмятежны. И у вас получается сидеть в тишине. Как вы знаете, когда вы поете песнопение 15 минут или полчаса, то чувствуете себя очень комфортно, расслабленно и ментально спокойными. Ваш ум становится неподвижным. Тогда вы можете наблюдать свой ум ближе. Вы можете спросить «кто я» более искренне после песнопений, и вопрос пойдет глубже к истинному «я». Но когда вы занимаетесь мирскими вещами, например, приходите домой с работы, ваш ум в телевизоре, и тогда вопрошение «кто я» более поверхностно. Это не идет достаточно глубоко. Но когда вы какое-то время занимаетесь песнопением и потом спрашиваете «кто я» или «я есть», это идет гораздо глубже в сознании.
То есть вопрос такой: песнопение лучше, чем слушание музыки?
Я сказал бы «да», потому что все ваше существо вовлекается в песнопение.
Вопрос о потере телесного сознания. Кажется, что с утра телесное сознание действительно есть, а потом с течением дня я как бы его теряю.
Когда вы наблюдаете себя по утрам в качестве телесного сознания, задайте себе вопрос: у кого оно появляется? Кто это ощущает? И тогда к вам придет «я это ощущаю», «я чувствую, что я тело». Спрашивайте себя дальше: кто это «я», который чувствует, что оно тело? Тогда придет ответ «я». И вы спрашиваете: кто я? Все всегда возвращается к «кто я». Вы отслеживаете «я» до источника, повторяя «кто я».
Такое впечатление, что по утрам это более ясно, в первую половину дня. Я не говорю, что чувствую это все время, но я все равно чувствую покой утром, а затем после полудня или к вечеру оно кажется меньше.
Конечно, потому что когда вы встаете утром, Вы только что вышли из глубокого сна и находитесь в состоянии чистой реальности, не зная об этом. Когда вы просыпаетесь, то переживаете остатки реальности, в которой находились до этого. Это остается с вами, и вы чувствуете себя спокойно утром. Но когда наступает день, то вы вовлекаетесь в дневные дела. Вы слышите про войну, про человеческие проблемы. Вы подбираете коллективное бессознательное человеческой расы, и ваш ум действительно вовлекается в мир. Вы теряете «кто я». Но если вы достаточно практикуете, то всегда словите себя, неважно, какое это время дня. Вы ловите себя, когда вы думаете, вы ловите себя, когда вовлекаетесь в мир, вы смотрите на себя и задаете вопрос, с кем это происходит. По мере того, как будут проходить недели и месяцы, вы обнаружите, что становитесь все более и более спокойными, умиротворенными, расслабленными и счастливыми, и вы будете продвигаться вперед. Но при любых обстоятельствах придерживайтесь практики, пусть ничто вас не останавливает. И снова, если вы иногда не можете практиковать, или если вы устали практиковать этот метод, просто становитесь свидетелем. Будьте внимательны. Наблюдайте, как ваш ум размышляет. Отдавайте себе отчет в том, что делает ваше тело. Замечайте ощущения тела и ума. Затем вы можете спросить себя, для кого это появляется? У кого есть эти чувства? Кто это чувствует? Я. Откуда появляется это я? Что такое я? Кто есть я? Всегда помните, что весь мир привязывается к личному «я». Когда вы упраздните «я», все остальное уйдет вместе с ним, и вы будете свободны.
Роберт, вы говорили, что когда человек находится в таком типе сознания, его могут бомбардировать. Или могло бы быть так, что такие лидеры, как Хусейн или Джордж Буш, могли делать что-то, не пытаясь быть деятелем?
Хорошо, а в чем вопрос?
Может ли реализованный человек находиться в таком положении, как эти люди?
А, я понимаю, что вы имеете в виду. Самореализованный человек никогда не станет Саддамом. Это невозможно, потому что вы в какой-то мере очищаете свое тело. То, что кажется телом, становится простым, несложным. Вам нужно очень мало. Вы не вовлекаетесь в бомбардировки других стран или что-то наподобие этого. Если вы прочитаете древние манускрипты Индии, там было много королей, которые были просветлены. Они правили тысячи лет, как там говорится, и в их стране царили мир, любовь и гармония. По-настоящему просветленный человек становится гармоничным, умиротворенным и радостным в своей жизни. Он не вовлекается в такие вещи. Это не нужно.
То есть вы говорите, что в наши дни просветленный человек не может быть лидером, потому что похоже, что все правительства коррумпированы и нечестные?
Я говорю, что вы бы не вовлеклись в такую ситуацию.
Но это было бы полезно для мира, если бы лидером был просветленный человек, правда?
Наоборот. Потому что это означает навязывать просветление другим. А этого нельзя делать. Вы должны позволить карме идти своим чередом. Я имею в виду то, что вы оставляете мир в покое. Чем больше вы становитесь пробужденным, тем меньше вы имеете отношение к миру, в то же время являясь им. Это огромный парадокс. Истинное «я» есть истинное «я» Вселенной и мир. Однако ваше тело не имеет никакого отношения к этим вещам.
Что можно сказать по поводу взятия на себя кармы? Если бы просветленный человек был лидером, он бы мог взять на себя карму всей нации?
Просветленный не может взять на себя карму нации, потому что он никогда не может оказаться в такой ситуации.
Но раньше были просветленные?
Да,
и они тоже были лидерами. В Гите великий воин Арджуна стал лидером.
Арджуна был великим воином, но Кришна никогда ничего не делал. Арджуна был воином, он относился к касте воинов, он не был пробужденным.
Простите?
Он не был пробужденным. Кришна сказал ему сражаться. Но сражался ли Кришна?
Он сражался, потому что был воином.
Потому что это то, чем он был. Но сам он говорил про просветленного человека. Просветленный — это Кришна. Кришна не сражался.
Арджуна отождествлялся со своей Курукшетрой.
Полем битвы. Да.
Он должен был сражаться, у него не было выбора.
Именно. Но Кришна никогда не сражается. Итак, вы никогда не увидите человека, который является просветленным и вовлекается в такие обстоятельства.
Тогда что такое просветленный человек?
Ничто.
Да, именно это я имею в виду. Такой человек не делает вклада, ни негативного, ни позитивного. Он ничего не делает.
Одним своим присутствием он является светом в мире, ничего не делая, не совершая действий.
Не хочу показаться пренебрежительным, но со стороны вы кажетесь очень активным. Я могу тут же упомянуть Далай-ламу. Он очень активный.
Далай-лама – прекрасный человек, каким был и Ганди, и другие. Но самореализованный человек всегда является истинным «я» и действительно ни во что не вовлекается. Но может казаться, что его тело делает какие-то вещи.
Например, тоже относится к Далай-ламе?
Да.
Именно это я имел в виду. Вы можете быть реализованным и все равно быть или Саддамом Хусейном, или Джорджем Бушем.
Нет, вы не будете Саддамом Хусейном и не будете Джорджем Бушем.
Почему нельзя брать на себя карму?
Потому что у вас ее не осталось.
Не личную карму, я имею в виду мировую карму.
Потому что никого не осталось, чтобы брать на себя карму.
В мире?
Нет, в человеке. Он спросил, почему просветленный не может.
Он не хочет брать на себя ответственность, это не его дело. В нем никого не осталось. Нет восприятия кармы, потому что она больше не существует.
Чтобы взять на себя карму, должен быть кто-то.
Там нет личности, личность ушла. Личность ушла, да, но человек есть, потому что мы можем его видеть, и он реальный. Это ваше представление о том, что вы видите. Он реальный, да, потому что если вы поднимете руку, что-то произойдет.
И это ваше восприятие.
Это так, как вы на это смотрите. Вы думаете, что такое же восприятие у всех? У нас разное восприятие.
Да.
Но окончательного слова нет, насколько я могу видеть.
Обнаружьте для себя.
Извините?
Обнаружьте для себя. Обратитесь внутрь себя и найдите.
Это так, если реальность, о которой вы говорите, есть. И также есть реальность каждого дня. Люди скучают, страдают, наслаждаются едой, умирают и так далее. Я бы хотел отдавать дань уважения обеим реальностям.
Пожалуйста.
Вы так и делаете?
Нет, нельзя так делать. Я не делаю так.
Я так делаю.
Хорошо.
Можно так делать. Можно принимать реальность, о которой вы говорите, это выбор каждого. Но также есть страдающие существа, животные, растения, люди, радостное бытие, я бы не хотел лишаться этого».
«Тогда продолжайте возвращаться снова и снова и наслаждаться этим. Это ваш выбор».
«Правильно, это одна из возможностей».
«Пока вы наслаждаетесь чем-то в этом мире, то продолжайте возвращаться снова и снова и переживайте это».
«Мне кажется, что человек должен оказывать дань уважения другим людям».
«Конечно, да. Никто не говорит, что этого не нужно делать. Но вы говорите о двух разных уровнях».
«Да, я понимаю, что один уровень не включает ответственность другого».
«В относительном мире вы должны практиковать любовь, доброту, покой, гармонию и счастье, если такова ваша карма. Но у вас может быть такая карма, что вы станете убийцей. Никто не знает. Поэтому я говорю, не вовлекайтесь в мир. Сначала найдите себя, а затем посмотрите, что вы будете делать».
«Когда сначала я найду себя, то обнаружу, что я не существую. Тогда мне будет нечего делать».
«Тогда и увидите. Тогда придете и расскажете мне. Найдите это сами. Потом придете и расскажете мне, что вам хочется делать».
«Роберт, можно сказать, что у меня есть тело и есть мир?»
«Конечно, вы можете так сказать. Вы можете говорить все, что угодно».
«Что я пытаюсь сказать? Я осознаю, что я не тело, но у меня есть тело и ум».
«У кого есть тело? У кого?»
«У меня».
«Кто вы?»
«Я фон всех путей моего осознавания».
«Это вы думаете, что этим являетесь, но вы есть чистая разумность».
«Да, можно это так назвать, но я именно это чувствую, что я не могу не включать свое тело и свой ум. Мой ум может отправиться за миллионы миль отсюда к звезде. Это несколько миллионов миль отсюда, но я как бы контактирую с той жизнью».
«В своем уме?»
«В моем уме, правильно, это только мой ум, но...»
«Когда вы работаете над собой, то выходите за пределы ума, и тогда вы будете свободны от этого».
«Верно, но я также чувствую свою астральную проекцию. Что вы можете сказать об этом?»
«Что это из вашего ума. Все это исходит из вашего ума. Все это оккультные игры, в которые вы играете. Это удерживает вас от того, чтобы стать свободным, если вы будете продолжать отождествляться с оккультным миром. Идите за это».
«Итак, вы говорите, что душа – это все равно часть ума?»
«Да, тело, душа, Бог, инопланетяне, планеты, дух – все исходит из ума. Когда уходит «я», все эти вещи тоже уходят».
«Что удерживает нас быть локализованными?»
«Ваша вера в то, что вы тело».
«Вы не тело, но все равно локализованы».
«Мы снова возвращаемся к этой игре, и это ваше восприятие».
«Хорошо говорить, что это ваше восприятие, но все равно это не окончательный ответ, это точка зрения».
«Чья точка зрения?»
«Ну как, ваша?»
«У меня нет никаких точек зрения».
«Вы только что сказали, что это только восприятие. Это же ваша точка зрения».
«Это его восприятие, и я ему говорю. Но это не точка зрения. Это факт. Это относительный факт, потому что это то, что он видит прямо сейчас».
«Да, то есть этот момент для него факт».
«Но я не говорю о каких-то точках зрения. Я отвечаю ему на его уровне. Это его восприятие».
«Разве вы не думаете, что это ваша точка зрения?»
«Нет».
«Тогда истина, красота и доброта являются фактом вашего состояния осознавания, не так ли?»
«Нет».
не являются фактом? Почему тогда вы проводите различия? Вы говорите, что реализованный человек не может быть мировым лидером.
Я провожу различия ради вас.
Но вы сказали, что можете находиться где угодно, на рынке, но никогда не сможете быть Джорджем Бушем или Хусейном.
Нет, не смогу.
Почему так?
Потому что никого не осталось, чтобы этим быть.
И это окончательный ответ. Никого нет, чтобы этим быть. Тогда вы не могли бы быть ни Микеланджело, ни Леонардо да Винчи.
Верно.
Точно так же. Это то же самое уравнение.
Точно.
Вы знаете, я посмотрел в словаре слово «относительный». Согласно относительному плану, это не совсем так. В моем словаре говорится, что относительное зависит от чего-то еще, чтобы существовать. В самом словаре говорится, относительно – это то, что кажется таковым. Но у этого нет собственного существования.
Да, когда мы говорим в абсолютных терминах. Это трудно объяснить. Я пытаюсь говорить на вашем языке, чтобы вы это восприняли.
Но в вашем случае никого не осталось, чтобы чем-то быть, и точка.
Я абсолютно пустой.
Это верно, никого нет.
Никого нет дома.
То есть невозможно быть кем-то или чем-то?
Да. Но если бы я так говорил, тогда большинство людей не смогли бы понять, о чем я говорю. Поэтому я отвечаю вам на вашем языке.
Я слушал Джима Кляйна, он говорил в похожей манере, как и вы, но он говорит, что у него есть тело и ум, и он использует их, как ему нравится.
Я рад за него. Что мне теперь делать?
Очень просто. Вы не должны верить Роберту, и вы не должны верить Джиму Кляйну. Вы можете взять и обнаружить это для себя, а потом посмотреть. Да, и себе тоже не верьте. Но я думаю, нам нужно это понять.
Суть в том, чтобы вообще не понимать.
Типа того.
Если вы понимаете, у вас есть проблемы.
Что вы сказали? Нет проблем, вы сказали?
Нет, если вы понимаете что-то, то я говорю, что у вас есть проблемы.
Роберт, такое переживание – это ваше ежедневное переживание? Что происходит? У вас все равно есть органы чувств. Вы видите, это очевидно. Вы ведь смотрите на меня.
Происходит все, что происходит.
Да ладно.
Все, что происходит в это время.
Но у вас все равно есть какие-то функции. Какая разница между моим телом и вашим? У моего тела есть свои функции получать и отдавать. Это как станция приема и отправления.
Между вашим и моим телом нет разницы.
Да, верно. Но вы все равно функционируете, правда?
Это то, что вы видите. Это ваше восприятие.
Нет, я говорю, это ваши переживания?
У меня нет никаких переживаний.
Никаких?
Нет.
Вообще никаких?
Нет.
Скажем, ваше тело прямо сейчас испытывало бы огромную боль. Ужасную боль.
Какое мне до этого дело?
Каково бы вам было?
Мое тело испытывало бы боль. Так это вам кажется?
Нет-нет, не мне. Я имею в виду вам.
Не тревожьтесь обо мне. Это то, как вы это видите.
Но я у вас спрашиваю, что вы будете испытывать, если бы вы испытывали боль?
Я испытываю все, что вы от меня ожидаете.
Нет, я не говорю обо мне. Я спрашиваю вас, что вы переживаете.
И это имеет отношение к вам, потому что вы воспринимаете меня как себя.
Вы говорите, что вы не можете иметь боль?
Нет никого, чтобы иметь боль.
Никого нет.
Но будет казаться, что телу больно. Роберт пьет воду.
Вы чувствовали эту воду? Вы чувствовали, как вода касается вашего языка?
Конечно.
Мне это кажется очевидным. Могу я вас спросить, что на самом деле вас беспокоит?
Вопрос ученика к ученику.
Я не знаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду, есть честный вопрос и не очень честный. На самом деле, чего вы хотите? Я имею в виду, что вы хотите узнать на самом деле? Какова суть вашего вопроса? Я не знаю, у меня нет утверждений. Я просто здесь, чтобы... Иногда мы задаем вопросы не точно, потому что хотим узнать что-то глубже. Мы задаем вопросы, потому что... Мы не знаем, что Роберт подразумевает под этим. Да, так может быть. Это и есть цель. Да. Это невероятно, чтобы кто-то мог целиком и полностью разотождествиться со своим телом и умом.
Ученики соглашаются.
Он не может это принять, и поэтому продолжает оспаривать и задавать вопросы, пытаясь защитить себя.
И это хорошо.
Именно в этом он находится, и это здорово. Мы здесь именно для этого и находимся. Я думаю, что недалек от истины.
Конечно, да.
Это хорошо. Повреждение аудиопленки.
Вы пользуетесь какими-то предложениями Роберта, чтобы работать над собой? Вы задаете мне личный вопрос? Да, я задаю вам личный вопрос. Я отказываюсь на это отвечать, потому что я здесь не для того, чтобы отвечать на вопросы. Ну и ладно. Я тоже не прихожу сюда, чтобы получать поучение от вас. Я здесь из-за Роберта. Мы все здесь из-за Роберта, а вы не слушаете то, что он говорит. Тогда какая польза в том, чтобы все это продолжать, понимаете? Может быть, нам подождать Роберта на улице, пока вы будете готовы слушать?
Нет, он приходит всего лишь третий раз. Позвольте ему быть на своем месте.
Он может услышать лишь столько, сколько может в своем положении. Нельзя ускорить процесс.
Конечно.
С ним все в порядке. Разные учителя подталкивают меня задавать вопросы. Зачем иметь все точки зрения? Или точку зрения, что нет точек зрения? Почему бы не включать, вместо того, чтобы исключать? Мне кажется, что вопрос «кто я», который является самым глубоким из всех, есть для того, чтобы все улучшить. Если вы отвечаете на вопрос, то должны включить весь мир. И в конце концов, я не знаю, потому что я еще не дошел до конца. Это вопрос не исключения, а включения.
Смотрите, что происходит. Чтобы что-то включать, должен быть кто-то, чтобы включать, или кто-то, чтобы слушать, или кто-то, чтобы спорить. Но если никого нет, нечего включать. Куда же идти? Никакого места не остается.
Тогда нет и вопроса.
Для вас вопрос есть, да.
Никого нет?
Никого нет, чтобы ответить.
Нет ни субъекта, ни объекта?
Нет.
Ни субъекта, ни объекта. Мне любопытно, когда впервые задали этот вопрос. Это известно? Вопрос «кто я?», который является базовым вопросом всех философий, религий и психологий. Когда его задали в первый раз? Я знал про Рамана Махарши, что он был первым. А кто был перед ним?
Это произошло 1000 лет назад, когда впервые появилась иллюзия.
Когда что?
Когда впервые появилась иллюзия.
Наверное, немало 1000 лет назад. Он не задает никаких вопросов? Этот парень.
Он знает.
Он знает?
Он спит и счастлив. Ладно, давайте посидим в тишине несколько минут. Сядьте поудобнее. Сфокусируйте свое внимание на дыхании. Послушайте ваше дыхание. станьте свидетелем вашего дыхания. Долгая тишина. Покой. Не забывайте любить себя, поклоняться себе, молиться себе, преклоняться перед собой, потому что Бог пребывает в вас, как вы. Я всех вас люблю. Покой. Покой.